«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Статистика знает все. В том числе и то, что осенью резко возрастает потребление антидепрессантов. Новости усугубляют положение с настроением и здоровьем людей во всем мире. Врачи напоминают, что все в нас, как в живых существах, связано, и используют слово «психосоматика». Проще говоря, наши душа и тело шлют друг другу взаимные сигналы, болит одно, отзывается в другом. Можно принимать антидепрессанты, их ведь на то и изобрели умные ученые. Можно бегать по утрам и вечерам, можно в тренажерный зал, и это годится. Можно хороший сериал, книгу, беседу с родными и друзьями без всякого повода, просто так. Все это помогает, да. Но есть в Бишкеке человек, который знает и другие, более эффективные способы исцеления. И не просто знает, но проверил на своем опыте не раз и не два. Эти способы связаны с занятием йогой и путешествиями. Ольга Волосатых – инструктор студии йоги и развития «Дыши», человек с интересной биографией и множеством лайфхаков, которые помогут вам сладить из осенней хандрой и поправить здоровье, и стать более энергичными и уверенными. Сегодня она гость студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ольга Алексеевна, хочется начать разговор с чего-нибудь яркого и сразу запоминающегося. Поэтому вопрос будет такой. Благодаря йоге вам удалось избежать трех серьезных операций на разных частях тела. Может быть, не о всех случаях надо рассказывать, это на ваше усмотрение, но какое ваше главное избежание, если так можно сказать, от оперативного вмешательства?
Ну, для начала приведу просто колено. У меня порван мениск, это механическая травма, не касающаяся йоги. Мне уже назначали операцию, я должна была на нее пойти, был большой страх. Я еще раз обратилась к врачу, нужно ли это, сделала все необходимые анализы, и чудом он меня отправил к своему учителю. Я пришла к ней, проконсультировалась, после чего она сказала, что можно обойтись без операции, нужно просто этим заняться. Ну, поскольку я занималась йогой, я продолжила это, и сейчас я живу без операции, с порванным мениском, но операцию я так и не сделала. Благодаря йоге я укрепила колено.
Вы эту травму избыли?
Да.
А позвоночник, если осмелюсь напомнить?
Да, вот позвоночник. У меня две огромные грыжи, одна, вернее, огромная, вторая поменьше, и это доставляло мне кучу неудобств, кучу проблем. Это были страшные боли, и как только я обращалась к врачам, дело доходило до того, что они меня отправляли на операцию, на операцию, на операцию. Тут, сами понимаете, страх вмешательства в позвоночник еще больший. И рядом с моим домом висела вывеска «Йога». Я зашла и спросила прямо с порога, можно ли заниматься йогой, если у тебя вот такие-такие грыжи. Хорошо, я попала на президента Федерации йоги Оксану, и она мне также быстро ответила, что не только можно, но и нужно. Оксана Догань, президент Федерации йоги на тот момент. С тех пор я стала заниматься йогой, я забыла, что такое боль, но начинала заниматься я как все. Знаете, придешь, как говорится, легче стало, можно и не заниматься. Как только я перестала заниматься йогой, мои проблемы возобновлялись. Поэтому дальше я занималась йогой без перерыва. И я знаю, что если сейчас, не дай бог, я перестану заниматься, боли вернутся, проблемы вернутся. Я считаю, что лучше заниматься телом, здоровьем регулярно, поддерживать его. Это лучше, чем обращаться к врачам и, не дай бог, делать операцию.
Вот такой громкий лид мы сделали, и теперь наша беседа может быть плавная и неспешная, но, надеюсь, не менее интересная. Ольга Алексеевна, вы закончили Санкт-Петербургский государственный университет. У вас была яркая карьера успешного журналиста. Работали на телевидении, были блестящим пресс-секретарем в таких неслабых министерствах, как Минфин, Министерство экономики и Газпром. И вдруг так резко сменили род деятельности и ушли в область применения, о которой мы сейчас говорим. Почему? Поверили утверждениям британских ученых, что каждые 6 лет надо менять профессию?
На самом деле, по натуре я, да, такой человек, что мне, возможно, чаще нужно менять профессию. Возможно, как японцам, каждые 3 года. Но я держалась и подольше 3 лет. Да, бывает скучно на второй год работы. У меня такой склад характера. Единственное, в чем я могла оставаться долго, это была журналистика, потому что, сами знаете, это каждый день что-то новое, интересное, новые встречи. Сам процесс подготовления новостей интересен. Ну, есть такое выражение, как выгорание, да? Есть такое выражение...
Профессиональное выгорание,
да,
в том числе.
Есть еще хроническая усталость, есть еще застрессованность. И вот когда с возрастом ты понимаешь... Все, что ты в молодости мог выносить, гораздо легче, а с возрастом тебе это уже тяжелее дается, и это очень сильно подрывает здоровье, то нужно сделать выбор. И тем более, когда есть хорошая альтернатива, почему нет? И сначала я решила, что я просто буду заниматься йогой и подумаю, чем бы я хотела заниматься в будущем, но подсказка пришла гораздо раньше, и в 13-м году, даже раньше, в 11-м году, я занялась туризмом. Сейчас я считаю, что обе мои работы, и туризм, и йога, они заряжают не только меня, но и тех, с кем я сталкиваюсь в своей повседневной профессиональной жизни. Это заставляет радоваться меня, других. Я совершенно с другим настроением иду на работу. И когда меня спрашивают, а тебе не сложно проводить 3 тренировки, вставать рано утром? Возможно, раньше я бы тоже задавала такие вопросы. Но когда на себе испытал вот эту радость ранних подъемов, легкости и желание видеть тех людей, которые тебя ждут, которые тебе доверяют, это очень здорово. Или когда твои путешественники и еще в путешествии пишут тебе классные сообщения с таким задором, с такими эмоциями, ты радуешься из-за них. Или в йоге, когда девочки говорят, каких успехов они достигли, как изменился их, как изменилось их тело или их реакции на что-то. Это меня тоже очень сильно радует.
Счастье, когда утром хочется идти на работу,
да,
а вечером возвращаться домой. Ваша студия называется «Дыши». А почему не бегай, прыгай, подтягивайся, отжимайся? Почему приоритет отдан дыханию?
Я не знаю, называли хозяева, но я считаю, что название очень удачное, потому что без дыхания нет йоги. Чтобы правильно выполнять асаны, нужно хорошенько сосредоточиться. Очень мало людей умеют прийти после работы или прийти рано утром и заняться йогой, сосредоточившись. И инструктор не просто так говорит: вдох, выдох на определенных движениях. Это уводит ваш ум из ваших повседневных забот и концентрирует их именно на вас и на вашем теле. А теперь, если мы вспомним 2020 год, коронавирус, и та помощь, которую оказали дыхательные практики, в том числе из йоги, да, основаны... Даже те, которые медики брали, они все основаны на йоге. Какую колоссальную помощь оказали эти практики. Без дыхания нет жизни.
Дыхательные практики, которые изучают на занятиях йогой, называются пранаямой. А как бы вы определили, что такое?
Пранаяма — это гораздо серьезнее, чем дыхание. Само слово, если переводить с санскрита, означает управление праной. А прана в йоге — не что иное, как жизненная энергия. Получается, что дыхание — это управление жизненной энергией. И на самом деле увлекаться глубоко пранаямой, не имея опыта или не имея мастера-наставника, гуру, достаточно опасно. Есть дыхательные практики, которые помогают при каких-то определенных заболеваниях на какой-то стадии, да? Но есть дыхательные практики, которые нужно использовать, будучи уже таким хорошим йогом. Иначе можно себе очень сильно навредить.
Впервые пранаяма упоминается в йога-сутрах Патанджали. Этот труд, написанный во 2 веке до нашей эры, упоминается во всех значимых книгах школ йоги во всем мире. И часто пранаямы воспринимаются как дыхательное упражнение, но в действительности это намного больше, как вы сказали.
Намного больше, да.
Кроме этого, пранаяма – ключ к глубоким медитативным состояниям. Мы о них еще поговорим. А правда, что от занятий дыхательными практиками снимаются эмоциональные зажимы, накопленные аж с раннего детства и подсознательно влияющие на наше настоящее? Улучшается эмоциональный фон и общее самочувствие.
Абсолютно точно. Почему? Потому что даже когда мы в группе изучаем самое распространенное, самое доступное, то, которое я как инструктор могу давать, дыхание, оно называется глубокое йоговское дыхание или полное йоговское дыхание. Даже когда мы практикуем его, я вижу в группе очень многих людей, которые, внимание, не умеют дышать. То есть паттерн дыхания сбит. Где-то на диафрагмах, возможно, есть спазмы. И порой человек понимает меня, да, что вдыхать надо сначала животом, потом расширять грудную клетку, потом приподнимаются ключицы. Но все это нужно делать только за счет потребляемого, вдыхаемого воздуха, а не специально поднимать мышцами ребра или ключицы. И вроде бы меня люди слышат, но я вижу, что сделать этого они не могут. А это очень плохой знак. И если человек уже разучивается дышать, у него сбиты паттерны дыхания, это же влияет на все его здоровье, вы же понимаете?
На химию.
На всю химию, на все физиологические процессы в теле.
А влияют ли дыхательные упражнения на энергетику?
Да, конечно, если это управление праной жизненной энергией, то, естественно, мало того, каждая пранаяма несет свое влияние, значение, воздействие на организм. Пранаямой можно уравновесить деятельность двух полушарий мозга, достичь того баланса инь-янь, о котором мы знаем, да?
Во всяком случае говорим.
Да, во всяком случае говорим. Либо прочистить пазухи, которые недоступны. Вот, допустим, гайморовые нам доступны, а лобные пазухи нам недоступны. Есть пранаямы, которые прочищают лобные пазухи. И уже нам не надо идти к врачам, обращаться к ним за помощью, промывать, пробивать, как некоторые протыкают там чего-то, да? Это уже тоже от многих могло бы спасти от таких механических грубых воздействий, нарушения целостности организма.
Я про энергетику спросил, но дело в том, что сознание человека не имеет способа прямо ощущать, измерять и контролировать энергетику. Нет даже точного определения, что это такое. Но термин существует с древних времен и встречается в разных культурах под разными названиями. Есть, наверное, много косвенных признаков в качестве энергетики, и в зависимости от личных особенностей практикующие отмечают совершенно разные изменения.
Вы знаете, что самое важное нужно понять в серьезных пранаямах? Пранаяма усиливает то, что есть в тебе сейчас. Допустим, какие-то беспокойства, страхи, злость, агрессия. То есть к пранаяме нужно подходить очень серьезно и ответственно и делать ее только в тот момент, когда человек готов. Это нужно делать желательно. Делать под руководством гуру, мастера, даже не инструктора. Даже я не возьмусь кого-то учить серьезным пранаямам, потому что сегодня мы с ним подышим, а завтра его проблемы усилятся. Пранаямой нужно заниматься только тогда, когда ум полностью ушел в тело, успокоился и так далее. В нашем современном мире даже за полтора часа тренировки не всем это удается, да? Сосредоточиться на себе, на своем теле, на своем дыхании и так далее. Я говорила, что если мы не можем дышать простым йоговским полным дыханием, глубоким, то что говорить о серьезных пранаямах, которые несут более серьезное воздействие?
И, скорее всего, позитивные сдвиги в качестве энергетики требуют регулярной практики.
Да, и желательно, если это касается пранаямы, то, повторюсь, это только с подачей мастера.
А как, когда и сколько надо заниматься дыхательными упражнениями?
Наши мастера говорят, что пранаямой нужно заниматься в конце тренировки, когда ты уже освободился от своих, скажем так, мирских, да, мыслей, забот, тревог и прочих вещей. Или же, а вот сколько раз, многие говорят, что несколько раз в день. Я не поддерживаю этого, я, честно говоря, очень осторожно отношусь к пранаямам, с ними я не шучу, в группе я их почти не даю, я их даю только в том случае, если я вижу, что сезон типа этого, когда есть угроза, да, или эпидемии ОРВИ, гриппа, когда нужно укрепить легочные ткани, там есть несколько пранаям, которые способствуют хорошему объему легких и именно укреплению легочной ткани. Я могу дать это, либо я могу дать то, что выровняет паттерн дыхания. Дальше я не пойду. Дальше этим должен заниматься более серьезный человек.
То есть это вещь такая подготовка. Многоступенчатая?
Многоступенчатая. Я просто инструктор йоги. У меня, я считаю, это мое мнение, я его придерживаюсь. Я считаю, что я не могу давать серьезные пранаямы.
Вот давайте теперь непосредственно хатха-йоге и перейдем.
Хорошо.
А как переводится словосочетание «хатха»?
Ну, вообще, хатха включает в себя очень многое. Это две противоположности. Если йога переводится как единение, целостность, да, то в хатхе белое и черное, вдох и выдох, день и ночь, зима и лето.
Напряжение, расслабление.
Напряжение, расслабление. Именно к этому я и веду, что если в тренажерном зале вы занимаетесь только напряжением мышц, подкачкой мышц, то в йоге вы занимаетесь расслаблением, напряжением, расслаблением, напряжением и вытяжением, да, мышц. За счет этого мышцы остаются эластичными, и при этом они набирают силу. Также и суставы. Прорабатываются суставы, активируется кровоснабжение, они становятся более здоровыми, подвижными и так далее. То же самое со связками, и так пошли по всему телу.
Но самую большую пользу от йоги, говорят, можно ощутить на уровне ума. Мы все знаем, что покой ума более ценен, чем привлекательная фигура. Несмотря на то, что занятия йогой непременно помогут улучшить физическое состояние, самым лучшим вознаграждением будет сияющая улыбка и горящий энтузиазмом глаза. Вы подтверждаете это?
Подтверждаю.
Ваши глаза горят.
Потому что я очень люблю, когда моя группа встает после шавасаны. Тренировка строится таким образом, что сначала идет разминка, затем активные либо виньясы, либо асаны, да, активная часть тренировки, затем балансы обязательно, да, равновесные позы. И в конце мы делаем шавасану, поза трупа, поза расслабления, поза полного, тотального расслабления. И опять хочу обратить внимание на то, что не все умеют расслабляться, и это плачевно. А вот если научились люди расслабляться, если они правильно провели шавасану, которая, кстати, правильно сделанная шавасана, заменяет 3 часа здорового сна, человек встает совершенно другими глазами. Это большая разница, когда люди приходят на тренировку, да, загруженные, брови насупленные, что-то рассказывают, как они стояли в пробках, еще чего-то. Кто-то озабочен, что готовить на ужин, как делать уроки с детьми. И это совершенно другие люди, когда они встают после шавасаны. Умиротворение, ровное, приятное настроение, масляный взгляд. И я знаю, что теперь они пойдут домой, и все будет по-другому, чем раньше. Не будет нервов, да, не будет ненужной агрессии, допустим, в отношении своих родных и так далее. Мало того, девочки говорили мне, что за вечер после йоги они успевают сделать больше, чем раньше. Если раньше они приходили с работы, валились от усталости, ели, готовили ужин, ели, кормили семью, делали уроки с детьми, то теперь они успевают или постирать, или прибраться, или приготовить одежду на завтра, и все это им уже не составляет такого труда. То есть вот этой тотальной усталости они уже не чувствуют. То есть заряд бодрости они приобретают.
Вот вы уже упомянули одну асану по имени шавасана. А можно ли изучать и выполнять асаны по описанию, прочитав в интернете, в брошюре?
Некоторые асаны можно. Шавасану можно. Некоторые асаны нельзя. Допустим, такую, как позу голубя, я бы не рекомендовала. Вообще, я не сторонник того, чтобы люди занимались по книгам или по интернету, и даже по видео в интернете.
То есть асана должна быть отстроена инструктором,
именно,
учителем?
Именно. Асана должна быть отстроена. Это абсолютно верно. И можно в нее не входить глубоко. Это не так важно. Если ты новичок, если у тебя не получается, я всегда говорю о том, что делаем так, как можем. Мы не надрываем свое тело, не заставляем идти его вглубь асаны. Мы просто отстроим асану. И пускай у нас сегодня получится так, завтра получится глубже, завтра еще глубже. И так шаг за шагом. И когда мои девочки, ну, к сожалению, так выходит, что большей части женщин ходят в группу, сами говорят о том, что «Ольга, посмотрите, я ведь так раньше никогда не сидела, у меня получается». Они начинают чувствовать тело и начинают глубже входить в асаны. Я очень радуюсь, если они их любят, потому что в некоторые асаны невозможно не влюбиться.
А есть ли у вас любимые асаны?
Да, очень много. Я прямо на занятиях не стесняюсь в эмоциях и поощряю в этом девочек. Я очень люблю собака мордой вниз. Очень люблю. Я очень люблю позу голубя. Я очень люблю позу голова коровы или гамукхасана на санскрите. Правда, я всегда смеюсь и говорю, я не вижу, где тут голова коровы, но эти асаны мне очень нравятся. Люблю позу игольное ушко. Девочки ее, кстати, тоже очень любят. То есть у каждой асаны есть своя прелесть, кроме того, что своя задача, да, но есть еще своя прелесть, и когда твое тело начинает чувствовать, наслаждаться, и уже потом зависеть от этого, это так круто. И когда начинает получаться еще лучше, то это тоже круто.
Вы упомянули асану «собака мордой вниз», и она входит в комплекс «Сурья Намаскар».
Да.
Вот. А «Сурья Намаскар» — это как бы облегченная йога, и она чем полезна, этот комплекс?
«Сурья Намаскар» — это утренний комплекс, который заряжает нас и прорабатывает все наши чакры. Если просто простым языком объяснять, то есть утренние практики, есть вечерние. Утренние для того, чтобы мы взбодрились, зарядились и хорошенько, эффективно провели свой день. Сурья Намаскар способствует именно этому. Почему? Потому что там много прогибов. Если вы задумаетесь, что когда мы просыпаемся, что мы делаем? Мы подтягиваемся, да? Мы уводим лопатки назад, выставляем грудь вперед, расширяем ребра, сужаем лопатки, ведем их к позвоночнику. Это не что иное, как прогиб. И мы интуитивно, с древности, все народы, все люди, каждый из нас, да, просыпаясь, дети даже наши, да, подтягиваемся. Так вот, все практики с прогибами, они нас заряжают, а все асаны на растяжку, они нас успокаивают. Поэтому Сурья Намаскар — это утренний заряжающий комплекс для проработки и активации всех чакр. А вечером я даю больше растяжку, девочки успокаиваются, становятся такими же тягучими, добрыми, надеюсь.
Вот в таком, не то что в обывательском, а может быть в обычном представлении о йоге, это вот такие сложные асаны, скрученные, в которых нужно стоять там на одной ноге, с ногой на шее. Но вот, оказывается, есть такой комплекс, как Сурья Намаскар, который вот заряжающий. Я недавно узнал, что есть еще и йогические танцы.
Да.
Допустим, каушики, которые, написано, снимают 20 болезней. 28 болезней.
28, да.
Это что за танец такой?
Каушики – это универсальный йогический танец. Он подходит для обоих полов, для мужчин и женщин. Танец несложный, абсолютно несложный. Это наклоны влево-вправо, наклон вперед, прогиб назад. Считается, что этот танец воздействует не только на наши физиологические процессы, но в том числе на гормональные. И терапевтический эффект от него по 28 болезням. Есть еще другие танцы, допустим, Лалита Мармика, его танцуют во время киртана, когда поют мантру. И есть мужской, чисто мужской.
Тандава.
Тандава, да,
тандава.
Есть.
Чуть-чуть ударение.
Именно тандава, да. Это очень мощный танец. Даже если вы будете его смотреть, такое ощущение, что энергия ребят передается вам. Это очень красиво, это очень мощно. Я не знаю, я очень люблю, когда у нас проходят соревнования по танцам, по йогическим. Это здорово.
А вы можете определить здоровье человека по походке?
Да, к сожалению, сейчас я зачем-то увлеклась еще немножечко кинезиологией. И теперь, когда я иду по дороге и вижу впереди себя ребенка, допустим...
Вот смотрите, я опишу. Идет ребенок или подросток с впалой грудью и круглой спиной. Это о чем говорит?
Это говорит о том, что почти все наше поколение, нынешнее поколение детей, оно такое. Это воздействие гаджетов, образ жизни. Это наши мягкие диваны, кресла, даже в машинах, да. Дети всегда с телефоном, с планшетом, с компьютером. Это скругленная спина, как вы сказали, и впалая грудь. Чем это чревато? Если не заняться мышцами, я не говорю про тренажерный зал, потому что большинству подростков туда рано, а вот йога — это в самый раз. Йога что будет делать? Она ему укрепит мышцы спины, и на прогибах растянет мышцы груди. Но поскольку в йоге воздействие на все группы мышц, усилятся руки, усилятся грудные мышцы настолько, насколько нужен, но только с прогибами. Усиливать, закачивать грудные мышцы в это время сейчас нельзя, пока мы не разогнем спину, не развернем плечи. Если ребенок пойдет в тренажерный зал и закачает грудные мышцы, он останется с пересокращенными грудными мышцами и с перерастянутыми мышцами спины. Что такое это на языке йоги? Спина — это прошлое, то есть он будет зацеплен за прошлое, а скругленная, вернее, впалая грудь — это закрытая анахата. Анахата — это сердечная чакра. Что такое сердечная чакра? Это наша любовь, да? это наше творчество, это наша благотворительность, это наше сострадание. То есть человек, который закрыл свою анахату, он не сможет выражать любовь, даже если она у него есть. И хорошо, если при такой груди она у него будет. Он не сможет выражать свои чувства, не сможет дарить любовь, да, не сможет заниматься творчеством, хотя, возможно, у него есть к этому способности. В йоге то же самое, что и в медицине. Тот, как в медицине, да, тот участок позвоночника, на уровне которого находятся какие-то органы, за него он и отвечает. То же самое с чакрами. Если это сердечная чакра, что у нас тут еще на этом уровне? Сердце, легкие и руки. Правильно?
Да.
Если это творческий человек, который, возможно, мог стать скульптором,
художником.
Художником, он сам себе закрывает свои таланты и возможности. Что такое легкие? Только что мы с вами поговорили, это вся наша жизнь. Без дыхания нет жизни. То есть надо нашим детям идти на йогу, раскрывать плечи, выпрямлять спину и равномерно подкачивать все мышцы, равномерно. Я бы вообще, честно говоря, хотела, чтобы с детского сада наши дети занимались йогой. Хотя бы 10-12 асан выучить детей, там, я не знаю, самые примитивные, там, кобра и прочее. Хотя они могут делать даже мостик. Даже мостик они могут делать в детском саду или в младших классах, да? Потом эта способность утрачивается. Но посмотрите, как наши дети делают уроки. Они сидят на одной ноге, либо они опускают одну руку под стол, да? Кроме скругленной спины, еще и сколиоз. То есть у них сколиоз в двух проекциях. Это еще сложнее. Йога может этому помочь. Я против корсетов, потому что это еще больше ослабляет мышцы, они атрофируются, и тогда будет сложнее это исправить.
Вы произнесли такую загадочную фразу. При ходьбе должны ходить не только ноги, но и ягодицы.
Да.
А мы в основном ходим ногами?
Я наблюдаю, да, вот к вашему вопросу о том, что как диагностировать, да, ну не то чтобы диагностировать, это видно. Видно по походке одетых, тепло одетых людей, что кто-то прихрамывает, кто-то немножечко загребает одной ногой, у кого-то перекошен таз, у очень многих перекошены плечи. Ну и самый большой бич – это действительно ходьба ногами. Как бы ни парадоксально звучало, в паттерне шага задействовано гораздо больше мышц, чем мышцы ног. Там активное участие несут мышцы ягодиц.
А если они не участвуют, это чем чревато?
Ну, во-первых, это плоская попа. Это некрасиво, женщинам ведь нравится. Такая объемненькая, да, округленная фигура. Попа, да, фигуристая. Ну и потом это будет ударять по пояснице, потому что мышцы поясницы будут выполнять свою функцию прямо стояния, прямо хождения, ей надо удержать, и она будет постоянно в сокращенном состоянии. Пересокращенные мышцы поясницы дают сильные боли. Это спазмы. Что такое заклин спины? Это банальные, банальные спазмы. Как они снимаются? То, о чем мы с вами поговорили, это расслабление, вытяжение. Даже если вы не ходите на йогу, могу дать маленький такой совет. Лягте на пол, пусть кто-то из родных ребром ладони долго-долго вам слегка постукивает мышцы поясницы. И так долго, чтобы они в конце концов расслабились. Есть для этого на самом деле бамбуковые венички. Они у нас, кстати, уже продаются, можно использовать их. Но лучше, конечно же, пойти на йогу и заняться паттерном шага, заняться своими мышцами ягодиц и поясницей обязательно. Ну и есть еще одна асана, которая как скорая помощь работает при заклинах поясницы и пересокращенных мышцах поясницы. Она называется маласана или поза гирлянды. Грубо говоря, это сесть на корточки. И опять посмотрите, сколько людей интуитивно сидит на корточках, да? В Азии это достаточно грубо называется, но тело просит, тело знает, и тело стремится снять эти спазмы. Когда вы видите на обочинах, на тротуарах, я не знаю где,
сидят мужчин, молодые,
да,
люди.
Сидят мужчины, женщины не всегда себе это могут позволить, но тело у них тоже просит, я вас уверяю. Так вот, в маласане мы обязательно сидим. Причем сидим с расслаблением поясницы и вытяжением мышц.
И мы плавно и расслабленно перешли от расслабления к медитации. Что из себя представляет медитация?
Медитация – это еще более серьезная вещь, чем дыхание. Я, конечно, рада, когда люди включают в интернете то, что называется медитация, да,
вы лежите на теплом пляжу моря, и вас все расслабляется.
Да, ну пусть хотя бы так. Возможно, это даст какое-то расслабление. Я бы приравняла это к недоработанной шавасане, но это не медитация. Ну, даже если люди учатся расслабляться, этому надо порадоваться. Медитация — это гораздо большее. Если мы с вами позанимались физикой, поделали асаны, если мы с вами подышали, да, теперь пришла пора заняться медитацией, так и бывает, потому что я медитацию не даю. Но когда девочки спрашивают, это те, кто достаточно долго походил. На самом деле регулярность дает прогресс не только в асанах, а в запросах.
То есть любая система работает.
Да. И потом девочки говорят, а мы медитировать будем? Вы не представляете, как это радостно. Так вот, медитация — это вершина йоги. Здесь нам нужно вообще научиться уводить внимание внутрь себя. То есть мы закрываем все 5 органов чувств. Мы ничего не видим, ничего не слышим, ничего не чувствуем. И даже когда на картинках рисуют, что сидят со скрещенными лодыжками и держат руки на руках в мудре, даже это неправильно. Почему? Потому что удерживать руку с мудрой, да, соприкасаясь кончиками пальцев, и так, чтобы они не соскальзывали с колен, нужно отвлекаться. Так вот, в настоящей медитативной позе, когда мы сидим в сукхасане или там в лотосе...
На стуле.
Хорошо, даже на стуле. Лучше перекрестить пальцы и опустить их к паху. Так будет проще. Это не будет вас отвлекать. Так вот, ввели все 5 органов чувств из внешнего мира в себя. И нужно обязательно иметь какую-то идеацию, да, то, на что вы будете медитировать. Обычно мастера дают универсальную мантру, которую нужно постигать. В мантрах, даже если это одно или два слова, есть глубочайший смысл. Вот глубочайший, который можно постигать несколько лет. В одном, в двух словах. Глубочайший смысл. И когда человек садится в медитативную позу, сосредоточился, увел внимание, он должен сосредоточиться на мантре и постижении, да, постигании ее великого смысла. Вот это и есть медитация. Грубо говоря, венцом медитации должно стать соприкосновение вашей маленькой души, которая внутри вашего тела, с той бесконечной душой высшего сознания. И если даже на секунды вам удается дотронуться, это и есть вершина медитации.
Ольга Алексеевна, занятия йогой вы сочетаете с путешествиями. А можно сказать, что они суть продолжения вашего увлечения, например, ваши поездки в индийский штат Керала?
Да. На самом деле так и есть. Я собирала йога-туры, и мы ездили в Гоа. В этом году я поехала в Кералу.
А Керала — это тот, что на Малабарском берегу на юго-западе Индии.
Да, это один из самых южных штатов Индии, и это родина Аюрведы, да. Очень мне нравится Аюрведа. Я хочу изучить ее гораздо глубже, потому что в ней, так же, как и в йоге, все настолько просто и настолько работает, и объясняет все. Чем мне нравится йога и аюрведа, мне не надо получать 9-7-летнее медицинское образование, а я с помощью йогических или аюрведических законов могу для себя что-то объяснить.
Аюрведа — это наука о здоровой и счастливой жизни.
Да.
А делают там то, что называется панчакарма?
Да, конечно. Это основа аюрведического лечения.
Вы накопили богатый и бесценный опыт. Посоветуйте нашим радиослушателям, с чего начинать, если ты решил поехать не туда, конечно, где все включено, а в настоящее познавательное путешествие. Как и к чему готовиться?
Самое главное — отбросить страхи, сомнения, беспокойство и суету. И настроиться на то, что ты открыт миру, ты хочешь что-то узнать. Ты не будешь лежать на диване 7 дней, а лучше ты отправишься в путешествие и увидишь что-то новое, что-то интересное, то, чего ты никогда не видел. Ты встретишься с новыми людьми, ты почувствуешь новые запахи, ты увидишь новые растения, совершенно незнакомых тебе животных, которые ты видел там на картинках или по телевизору. И ты соприкоснешься с другими менталитетами, с другими кухнями, культурами, танцами, морями, горами, джунглями. Я не знаю, это же здорово. Открыться миру и прикоснуться к тому, что предлагает путешествие.
А что надо брать с собой?
Ну, Есть такая шутка, да, в два раза меньше вещей, в два раза больше денег. Здесь на самом деле так и есть. Как можно меньше вещей. Я считаю, что одежда и обувь в туризме должны быть гиперудобными. Пускай это будут ваши старые любимые сандалии или кроссовки, пусть это будет ваша майка любимая или футболка, шорты, там, не знаю, спортивные штаны. На самом деле за рубежом никто так не реагирует на одежду. Вам должно быть удобно. И, конечно же, если вы хотите получить много экскурсий, запастись деньгами.
Как в известной песне провожала на разбой бабушка-пирата. Ложка здесь, чашка здесь, чистая рубашка есть. Вот мушкет пристрелен, и вот бочонок рома, а он такой рассеянный, все оставит дома. А дома нужно оставить, как вы сказали, страхи. Ольга Алексеевна, меня интересует вот еще какой индийский вопрос. Одна моя знакомая ездила в Индию в один из ашрамов и заболела там гепатитом. Ее пример и виды тамошней антисанитарии, которую мы часто видим по телевидению, да, и в интернете, создали у меня такое стойкое впечатление, что вернуться из Индии без гепатита или дизентерии невозможно. Но недавно появился другой пример. Мой хороший товарищ, писатель Владимир Лицкий, и его жена, художница Марина Колесникова, ездили в штат Махараштру, что в Западной Индии. Достаточно долго жили в рыбацкой деревне Харнай, по-моему, и вернулись живыми и здоровыми. А что ваш опыт говорит, как не заболеть в Индии?
Самое главное – смотреть, что ты ешь. Конечно же, можно запастись лекарственными препаратами, активированным углем. Ну, его нужно иметь, кстати, обязательно. Просто так даже пусть будет и лучше не пригодится. А если вы видите, что вы едите свежую, только что приготовленную еду, вы не заболеете. Мало того, не нужно думать плохо. Если ты настроен, что в Индии грязно, то, я думаю, пока тебе не стоит туда ехать. Если думать, что грязно, невкусно, плохо помыли посуду или что-то не доготовили, большая угроза получить именно то, о чем ты думаешь. Ну и просто можно остановиться, допустим, на рисе и курице или на рисе и рыбе, пока не рисковать есть какие-то незнакомые тропические фрукты или какую-то там другую экзотику с большим количеством соусов, потому что они могут быть непредсказуемого вкуса. Для кого-то это слишком остро, горько. Как бы мы ни предупреждали, что не очень острое, индийцы имеют свое представление. Поэтому я думаю, что просто быть немножко осторожным и меньше бояться.
А в какое время, наше время года, лучше ехать в Индию?
Я считаю, что Индия круглогодичная, потому что это большой, огромный полуостров. Смотря что интересно, если это купальный сезон, то, конечно же, наша зима с октября по март. Сейчас начался золотой сезон. То же самое для аюрведы. Это Южный штат, это Керала, хотя аюрведические курорты, они разбросаны по всей Индии. И при желании можно найти курорт для себя в любом другом штате. Если же человек увлекается какими-то специфическими вещами, там поход в горы и прочее, тогда это Северная Индия. Но она тоже, я считаю, всесезонная. Если ты ходишь по горам, значит, ты не боишься снежных троп. Вот. Ну и Восток-Запад тоже по-своему интересно, но я там еще не была. Восточная Западная Индия.
Ольга Алексеевна, слушал бы вас и слушал, но время нашей передачи заканчивается. Как попасть на ваши занятия и что могут найти для себя вновь пришедшие?
Попасть очень просто. Мы находимся в 6-м микрорайоне. Можно написать на страничку Instagram «Дыши», либо позвонить нашему администратору, либо позвонить мне. Я тоже свои телефоны, в общем-то, не скрываю. На страничке они есть. Что можно найти? Найти можно отличную компанию, потому что сейчас у меня 3 группы. Это очень хорошие люди. В йогу не приходят просто так. Прошло то время, когда йогой занимались ради моды и статуса. А пришло то время, когда люди приходят в йогу осознанно. За здоровьем, за хорошим самочувствием, за умением расслабляться и дышать. И проработать все группы мышц. Но я повторюсь, что занимаясь регулярно, будут запросы больше, а они меня только радуют.
Ольга Алексеевна, спасибо, что провели нас индийскими маршрутами и познакомили с основами хатха-йоги. Новых вам путешествий и йога-туров.
Спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были преподаватель и инструктор по хатха-йоге Ольга Волосатых и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».